только что. Родные, который называется «Театр Л. Варпаховского». Сводная афиша. 1-го, вторник. Запольская мораль пани Дульской в исполнении артистов театра имени Леси Украинки. 2-е, среда. Давурин, обоз 2-го разряда в исполнении артистов театра имени Ермоловой. 3-го, четверг. Телефильм причем. Даже здесь подчеркнуто, сейчас он существует, его можно просто увидеть. 3-го, Шатров, Глеб Космачев в исполнении артистов театра Ермоловой. 4-го, пятница, радиоспектакль Лермонтов, Маскарад в исполнении артистов Малого театра. 5-е, суббота, Алешин, Палата в исполнении артистов Малого театра. Воскресенье утро, Горький на дне в исполнении артистов театра Леси Украинки. Воскресенье вечер, 7-е, только здесь 6-е вечер, значит. Вишневский, оптимистическая трагедия в исполнении артистов театра имени Франка. Он мог выбирать, как вы понимаете, свой. Это условно, конечно, здесь год не сказан. Когда это написано, может, мне поможет Лидосфемионовна, да, в 60-м году примерно. Ну, по спектаклям, которые уже... Тут нет продавца, даже нет продавец дождя, есть уже? Его рукой же написано.
Это написано прошлой зимой.
Прошлой зимой это написано, конечно.
Это вот так просто.
Да, да. Стало быть, 8-е, вторник, Штраус, летучая мышь в исполнении артистов Полиглота. 9-е, среда, Эдуардо де Филиппо, Рождество в доме сеньора Купьела в исполнении артистов Малого театра. 10-го, четверг, Шатров, 6-е июля в исполнении артистов Художественного театра. 11-го, пятница, Патрик, странная миссис Сэвидж в исполнении артистов театра Моссовета. 12-е, суббота, Островский, бешеные деньги в исполнении артистов Малого театра. 13-го воскресенье утром Себастьян и граф каникулы в исполнении артистов театра Вахтангова. И 14-го воскресенье вечер Нэш, продавец дождя в исполнении артистов театра Станиславского. Вот вам маленькая страничка театра Варпаховского. Благодарность. А теперь разрешите Давиду Львовичу представить слово. Прикрыть хорошо, да, пользуюсь своим небольшим
гостем. Придется здесь хватает. Кстати, 15-го числа еще до спектакля.
Вы знаете, очень, я вообще не умею говорить и стараюсь не говорить, поскольку не умею. А говорите Леонид Викторович, без Леонид Викторовича, но не говорить в такой день, когда вспоминают его, тоже невозможно не говорить. Из 20 лет, что я занимаюсь практически в театре, 15 лет я связан с Леонидом Викторовичем Варпаховским. Для меня это не просто режиссер, с которым я какое-то количество работ сделал. Для меня в искусстве Леонид Викторович – это, что ли, крестный отец был, который, так сказать, когда я был совсем еще пацаном, начинающим, поставил меня в искусстве, ну, поставил, сформировал, что ли. Так о себе трудно говорить, может, я еще не сформировался, не знаю, но, по крайней мере, со стороны, наверное, это так. Мне повезло, что я вот в таком начинающем возрасте встретил Леонида Викторовича, и благодаря, так сказать, его ко мне отношению, очень много понял. И про искусство, и про жизнь. И связан был с ним не только как режиссер, с художником, даже если и часто встречается в работе, но гораздо шире, глубже. И на протяжении всех этих лет, неважно, делал ли я с ним спектакль или не делал, но для меня он являлся крестным отцом, и так или иначе, но часто бывая у него, знал, что он делает и с другими художниками, и все его работы и много советовался то, что я делал сам по себе с другими режиссерами. В общем, вот такая связь и творческая, и человеческая длилась вот что-то около 15 лет. Я так пытался вспомнить, сколько я с ним работ сделал, но если я ничего не упустил, вроде бы 9 спектаклей, вообще-то, наверное, 11, но 2 из них не вышли. Но это тоже достаточное количество. Притом, я его в этот период, в его самый прекрасный период встретил. То есть все работы, которые я его видел, у него все спектакли, значит, высококлассные, но 3 спектакля для меня являются выдающимися. Я не думаю, что это только для меня, но это дело вообще, конечно, очень субъективное. Но 3 спектакля выдающиеся, а спектакли выдающиеся может поставить только выдающийся мастер. Какие же это спектакли? Это Глеб Космачев. Я имею в виду спектакли, выдающиеся по всяким, так сказать, то, что мы называем и по времени, и по искусству, и по той силе, которую они, по той силе, в которой было в них заложено, и которой они прозвучали. Это Глеб Космачев, «Мораль пани Дульской» и «На дне». Это 3 спектакля, которые, с моей точки зрения, являются его вершинами. И в каждой из них он достигал выдающихся высот. Как и в области профессиональной, так и в области нравственной, политической и так далее, и так далее. Вот в одном из этих 3 спектаклей мне, значит, посчастливилось с ним работать. Я не знаю, как обычно бывает, вот я слушал только одно выступление, но оно все равно связано с какими-то воспоминаниями, с какими-то теми или иными случаями, раскрывающийся характер и творческую, что ли, сторону Леонида Викторовича. Это каждый человек, с ним работая, может очень много вспомнить и рассказать. Наверное, все равно нужно рассказать, потому что мне, в общем, как театроведы любят все раскладывать на полочки и заострять внимание вокруг всяких проблем театральных, там режиссер-артист, режиссер, ну в данном случае режиссер-художник, в этом, что ли, я могу считать себя счастливым человеком, поскольку мне пришлось в жизни действительно встречаться с прекрасными режиссерами. И в самом начале своей деятельности вот я встретился с 2 учениками и последователями Мейерхольда. Я сначала сделал спектакль с Василием Федоровичем Федоровым, а потом, ну, один спектакль я сделал, а потом все мое, значит, вся моя, что ли, работа была связана с работой с Леонидом Викторовичем Варпаховским. И это очень заметная школа, столь отличительная, особенно если художник потом работает с другими режиссерами, встречаясь с другой системой работы, ну и так далее, и так далее. Вот этот высокий профессионализм, кроме всех слагаемых, что называется талантом, вкусом, ну, в общем, все, о чем вот можно сказать, это, ну, без этого как-то вроде бы. И я не думаю, что вот я был совсем, значит, начинающим, и Леонид Викторович осмелился меня пригласить на столь невероятно трудное дело, как оптимистическая трагедия в Киеве, которая имеет очень яркую театральную историю. И режиссер, который, так сказать, вот отваживается на постановку столь сложного спектакля, конечно же, да еще пригласил, в общем-то, ну совсем никакого художника. В общем, он приехал в Киев, я был ошарашен приглашением, я никогда в жизни не мечтал делать оптимистическую, хотя я все знал про разные знаменитые спектакли, собственно, и поэтому и не хотел никогда это делать. Вот. Леонид Викторович приехал в Киев приглашенным режиссером, так что регламент был очень жесткий. Но, конечно, я единственное, так сказать, на что надеялся, что у него, значит, лежит козырная карта, значит, здесь, и так бы он, конечно, не согласился. Ну, когда мы встретились, действительно, оказалось, что он, значит, и его идея построить спектакль основана на спектакле, построенном, сделанными в местах не столь отдаленных, и, значит, вот он только хочет развить это в таком, ну что ли, в большом театре с большими возможностями и так далее, и так далее. Так как у него все было, как всегда, точно расписано, он, значит, сказал, вот за 10 дней мы должны все придумать. Только за 10 дней. Ну, мы сразу поехали в театр. Я, так сказать, страшно волновался. Мы приехали, и, к сожалению, он, так сказать, походив по сцене, как-то его идея, которая грела, угасала с каждой минутой, и через час ничего, так сказать, не было. Он понял, что, как говорят, этот номер не пройдет, и, в общем-то, надо начинать с нуля, а счетчик уже как в такси запущен. Я еще больше стал волноваться. Мы начали, значит, с ним потихоньку, значит, разбираться, что можно еще сделать в пьесе, где все уже сделано. Именно в этой пьесе, поскольку она очень, ну что ли, зависит от формы, яркой пьеса, кстати, в первый раз поставлена именно в Киеве, это было в 62-м или 1-м году, ну, в общем, еще звучал спектакль Товстоногова, который тоже, в свою очередь, обвиняли, что он не прошел бесследно и имеет какие-то пластические связи, и это очевидно так, с знаменитой таировской постановкой. Ну и зная рейдгардовские и постановки в разных странах. В общем, все это мешало страшно. Вот мы, значит, почти что каждый день придумывали вариант и на следующий день его выбрасывали. Возвращались мы в гостиницу очень поздно ночью, неизменно подходили к стенду, где транслировался матч Таль с Ботвинником, обсудив, значит, позицию, мы расходились. Встречались утром, все начиналось сначала. Так прошло 8 дней. Оставалось 2 дня. Где-то на 5-м дне я сдался и сказал Леониду Викторовичу, давайте, вызывайте другого художника, я пас, все. Нет, это, так сказать, ну, кто знает Леонид Викча, он настолько, я еще раз говорю, вспоминая Мирхольдовскую школу, он, так сказать, его понятие режиссерское, как композитора спектакля, где, так сказать, все в руках именно режиссера, композитора, и так умеющего координировать все компоненты, он, естественно, брал все неудачные, значит, вот наши попытки, брал всю вину на себя, а я, конечно, на себя. В общем, это был восьмой день. На восьмой день мы что-то там слепили. То, что очень понравилось Леониду Викчу, а я страшно, значит, был к этому подозрителен, потому что мне казалось, что ну не может быть, чтобы так не делали. Уж слишком это очевидно. Леонид Викч говорит, ну ты же знаешь, что я тоже кое-что знаю. Так не было. Я говорю, ну уж очень это подозрительно, ну чтоб так художники не делали, ну как-то это, ну не может этого быть. Нет, 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 все, идем в ресторан, все, сейчас. И вот мы вышли, значит, из театра, прошли какой-то отрезок и встретили, так сказать, группу наших общих близких людей связан. Там был один из них режиссер Зимгана такой, в общем, такие крепкие режиссеры из провинции, они очень хорошо встретили Леонида Викча, поскольку уже в Киеве молва была, что Варпаховский приехал в Киев, слово за слово, оптимистическую, туда-сюда, и вот этот крупный режиссер, так подмигивая, значит, ну вы, наверное, так и так сделаете, и точно угадал, что мы только что сделали. Мы все равно, конечно, пошли в ресторан, но уже с другим настроением. Но уже, конечно, с другим настроением. На следующий был девятый день, который ничего хорошего не принес. И тогда Леонид Викторович сказал, по-моему, мне надо уезжать. Хотя он все 10 дней работал с актерами. Там в первые дни он познакомился с труппой, распределение, все очень хорошо заделалась работа, и в театре тоже достаточно мертвом театре все эти 10 дней просто были праздничные, поскольку Леонид Викторович умел такую создать атмосферу в работе. Но тем не менее, конечно, не зная, что будет на сцене, репетировать оптимистическую достаточно невозможно. И вот в этот десятый день, когда Леонид Викторович начал поговаривать о том, чтобы сматывать удочки, а я в который раз говорил, что это я виноват, берите там Народного, Рындина, кого угодно, только я, а он в который раз говорил, нет, это он виноват. В общем, ночью на десятый, почему-то на десятый день, мы, значит, в той комнатке, где мы работали, совсем с отчаяния, значит, что-то один положил, что-то другой, что-то третий, потом что-то дернули, двинули, посмотрели друг на друга, и глаза у обеих загорелись. Что-то еще быстро, так сказать, раскинули, так-так, и вот это был тот миг, которые бывают, так сказать, о которых художники достаточно хорошо всегда помнят, их бывает не так много, но вот миг догадки, то есть миг, это действительно мгновение, доля даже мгновения, когда, сверкнув идея, значит, обретает свое рождение, вот мы, конечно, опять, но уже в другом настроении подошли к Талию, к Ботвиннику, в общем, туда-сюда, ночью. И я, конечно, страшно, в общем, еле проснулся, утром прибегаю в гостиницу, и это был такой первый для меня такой постыдный момент, когда Леонид Викторович разложил передо мной очень четко. У него всегда Его рабочее место это был секундомер, резинка, карандаш, линейка или треугольник и планировка. Это, без этого это он не работал. И циркуль, кстати. И вот я, так сказать, всю, что ли, кардиограмму спектакля увидел четко вычерченную Леонид Викторович. Притом я, конечно, покраснел, побелел и что угодно, поскольку это, в общем-то, я был обязан не спать. Это, собственно, моя сторона, моя профессия. Я ему должен был принести. Но вот Леонид Викторович, значит, все это расчертил, показал, смотри, какие возможности, туда-сюда. Он в прекрасном настроении, мы шли в театр, а я вот очень, конечно, стыдно мне было за свой этот сон. И зато он ушел на репетицию, а я уже постарался, значит, в работе уже такой в конкретной, значит, свой грех замолить. И когда он пришел после репетиции, я ему уже все это построил. И это, так сказать, не мне, конечно, судить, как это, но только в этом спектакле, конечно же, удалось найти некий другой ракурс, я имею в виду пластический, который тоже был, так сказать, не то что не сопротивлялся пьесе, а был органичен с этой пьесой, и который потом впоследствии был реализован. Притом, чтоб так уж, там тоже был любопытный один случай, который очень хорошо раскрывает Леонид Викторовича. Вот в театральном организме, что ли, когда он настолько великолепно чувствовал и знал всю природу театра, к тому же он был музыкантом, что еще более делало его, так сказать, чувственным. И вот там было несколько таких интересных эпизодов, допустим, он композитору, так сказать, приблизительно напел основную тему тревоги, вот которая ему кажется, значит. Притом они сидели у литавр, и действительно Леонид Викторович на рояле и литаврист, ударник был. И вот они там добивались того звучания, которое казалось верным Леониду Викторовичу. А потом, там через несколько дней уже в оркестровой яме, значит, там начали капризничать, значит, скрипачи, что там что-то не получается. И тогда совсем незаметно Леонид Викторович нагнулся и сказал, заложите, пожалуйста, в скрипочку бумажку под струны. И все музыканты поднялись так, все со своих мест. И после этой реплики никаких, так сказать, конфликтов с оркестрантами не было. То есть именно потому, что он знал все, так сказать, тайные секреты ремесла, способствовали абсолютной полной отдаче тех людей, с которыми он работал. Даже такой потрясающий пример в Малом театре, когда он ставил маскарад, он попросил, значит, чтобы круг в одной картине вертелся с такой скоростью, а в другой картине с другой скоростью. И на что ему ответил машинист, это невозможно. Но Леонид Викторович не стал спорить, невозможно и невозможно. Тогда вечером он пришел так, во время какого-то очередного спектакля и попросил из дежурных электриков или что, чтобы тот его поводил под сценой, показал ему, просто так интересуясь хозяйством сценическим. Потом он незаметно так его вывел на пульт управления и, значит, тоже, так сказать, чтобы не было никаких подозрений, спросил, ну вот, а если такая скорость, а если такая, он говорит, ну это так. Ну вот если такая нужна скорость, осторожно спросил. Ну то же запросто, только надо это соединить с этим. И все. И он, так сказать, спокойно на следующую репетицию пришел. Опять, значит, сказал, а можно вот с такой скоростью? Машинист говорит, нет, нельзя. Он говорит, тогда, пожалуйста, ну уже точно, профессионально сказал, вот на рубильнике, пожалуйста, соедините это с этим. Тот на него посмотрел, и проблема была снята. Притом снята уже навсегда. То есть во всех последующих спектаклях уже никаких театральных, так сказать, интриг, хитростей, связанных можно или нельзя, уже отпадали. Ну, а что касается, значит, какой он был режиссер вот в таком в тесном, настолько тесном до родственных отношениях, надеюсь, которые были, которые я испытывал к себе, конечно же, каждая работа была для меня таким значительным для меня уроком, событием, и столько я для себя узнавал в каждой работе, опять независимо от результата, хотя вот один спектакль, который не потому, что там я к нему имею отношение, выдающийся, это вот из трех спектаклей «Как на дне», действительно, он был, во-первых, он был в потрясающе прекрасной форме, это 60-е годы его, так сказать, неимоверного взлета. Если только те, кому пришлось видеть и знать спектакль «Глеб Космачев», который по существу в Москве первый столь сильно прозвучал. Как позиция Леонид Викторовича, как художника Леонид Викторовича. В общем, это Леонид Викторович всегда стремился, учитывая его, так сказать, характер работы, высокий профессионализм и его одаренность, да, он стремился к гармонии, которая очень трудна в таком, что ли, театральном деле, в артельном, где очень много компонентов, но он настолько умел все это, так сказать, держать, настолько умел находить человеческие контакты. И, конечно, он стремился к гармонии, и вот в этих трех спектаклях гармония, конечно, достигала необычайных высот, касающихся, если даже их разбирать, они касались почти, так сказать, и целого, и всех частностей. Ну вот, всяких случаев и событий связанных, конечно, можно очень много рассказывать. Я не знаю, из того, что вот мне удалось тут услышать от Алешина, действительно, вот мне понравилась его страсть, это была работа. Он действительно был, у него интересно день был, так сказать, у него две смены были. Он очень интенсивно работал до 5 часов с такой с паузой, двухчасовой паузой, и с 7 часов до глубокой ночи это была вторая полноценная смена. Неважно, где она проходила, в театре, в подготовительном периоде, дома или в другом месте, но это были 2 рабочих дня в одном дне, это было всегда железно. И это действительно работал он самозабвенно. Вот.
Спасибо. Дорогие друзья, прежде чем предоставить слово Леониду Викторовичу Вегенеру, который расскажет нам, вероятно, о самом далеком периоде, о том периоде, как сказал, опять же, Константин Лазаревич, где не занимались искусством, там занимались искусством. Надо было быть одержимым искусством, надо было быть Варпаховским, чтобы там заниматься искусством. И Леонид Викторович оттуда, его тезка и единомышленник, и соратник, и не только его прекрасные спектакли здесь, и миссис Сэвидж, и Рождество дома сеньора Купьелы, и путешествие без багажа оттуда. А что Леонид Викторович занимался там искусством, мне просто хочется одну деталь тоже сделать достоянием гласности. Вот сидит Травиата, первая исполнительница Травиаты, дорогая Ильса Мелана Варпаховская, которая тоже там в этой постановке прекрасно участвовала. Пожалуйста, Леонид Викторович.
Ну, собственно, то, что я хотел сказать, уже сказано. Мне только остается, так сказать, документально в какой-то степени подтвердить тот парадоксальный факт, что в тех местах, где искусством не занимались, как тут было сказано, Леонид Викторович занимался искусством самым бешеным образом. Конечно, не всегда, потому что были такие периоды, когда искусством заниматься было абсолютно невозможно. Но как только наступал любой момент, какая-то дырка, какая-то щель, где можно было проскочить со своим искусством, Леонид Викторович в эту щель прорывался и делал работу. Достаточно сказать вот что. Что в Алма-Ате за 2 года, это не нормальные рабочие годы театра, это особые годы, сделаны такие вещи, как «Оптимистическая трагедия», как «Слуга двух господ» и спектакль памяти Пушкина. Кстати, текст этого спектакля написан самим же Варпаховским. Там в это же время и там
потом будет Варпаховский экземпляр показан.
И там же в это время, значит, в содружестве с другим режиссером, он еще работает над «Горе от ума». Дальше, в Магадане. Мы здесь так на колени вспомнили, что же, собственно говоря, в Магадане сделано. Я думаю, мы не все вспомнили. Так, трактирщица, мисс Гоббс, конец, что такое?
Криворижская?
Нет. Сам не могу, записал, не пойму. «Дорога в Нью-Йорк», «Марица», «Травиата», «Холопка» и целый ряд очень сложных массовых концертов. Затем в Усть-Омчике есть такое местечко на Колыме, кроме Магадана. Последнее – «Бешеные деньги», «Снежная королева», «Человек с того света», «Веселые сновидения», «Илья Головлёв». Головин. Головлёв, по-моему.
Головин.
Да. Вот. Это далеко, по-видимому, не... И кроме этого, в этом же Усть-Омчике целый ряд, опять-таки, концертных работ и так далее. Кроме того, им же был организован симфонический оркестр, в котором он же участвовал как солист, пианист. В общем, это, собственно, говорит об одной черте Леонида Викторовича. Это невероятная именно страсть работы, которой было подчинено все, и которая, кстати говоря, просто этого человека спасла в тот тяжелый период. Это была не только страсть, это была жизнь, за которую он боролся, и при помощи которой он боролся, опять-таки, за жизнь и за будущее. Далее. Вот с этой невероятной страстью, рабочей страстью, связан целый ряд других свойств Леонида Викторовича. О многих его чертах здесь уже говорили, и наиболее существенных, вероятно, чертах. Мне хочется здесь, опять-таки, в связи вот с этой рабочей страстью, сказать вот о чем. Боровский здесь говорил о том, что Леонид Викторович попробовал в Киеве повторить спектакль, который он делал еще когда-то в Алма-Ате. Вот об этом спектакле идет речь. И с этим желанием он приехал в Киев. Совершенно естественно, что когда Варпаховский вплотную приступил к работе, встретился со сценой и с конкретной обстановкой, ему стало ясно, что повторить старый спектакль невозможно. И не только потому, что другие условия, а потому, что это было абсолютно чуждо природе Варпаховского. Он не мог себя повторить. Он мог какой-то элемент, который он когда-то нашел, развить, да, но ни в коем случае не повторить. Вот тут, по-моему, один такой эпизод, один только такой эпизод, говорит о его экспериментаторстве. Леонид Викторович был до костей, я бы сказал, экспериментатором. Он никогда не делал то, что он делал раньше сам, или тем более то, что кто-то когда-то делал. Каждый спектакль, я не помню такого спектакля у него, где в той или иной степени нельзя было бы говорить как об том или ином эксперименте. Об одном эксперименте здесь говорили, но говорили не в этом плане. Опять-таки говорил об этом Боровский и некоторые другие товарищи. Это о Глебе Космачеве. Товарищи, это давний спектакль. Я думаю, почти никто этот спектакль, или очень немногие его помнят. Вот. Меня этот спектакль поразил в чем? В каком отношении? На сцене был совершенно неподвижное обрамление бархатов, построенных в виде колонн. В центре была щель световая, в которой неизменно оставалась одна сосна. И больше на сцене ничего, кроме еще двух-трех каких-то кубиков, не было. Правда, это было давно, и, может быть, я преувеличиваю. Но вот суть этого спектакля состояла вот в чем, в смысле эксперимента. Пожалуй, я впервые на сцене увидел какое-то странное режиссерское волшебство, которое мне напомнило какую-то топологию. Когда берется пространство, вот оно вам дано, это пространство, оно перед вами, и вдруг при помощи какого-то небольшого перемещения людей, небольшого переключения света, иногда при помощи какой-то паузы, иногда вообще неизвестно при помощи чего, это пространство превращалось в нечто совершенно иное. Было такое дело, Давид?
Было.
И вот это умение из ничего делать каким-то волшебным способом, извлечь новое пространство с новым, понимаете, звуком, с новым содержанием, совершенно в другом месте и так далее. Пожалуй, это впервые я увидел в Глебе Космачеве с такой яркостью, как в дальнейшем. Эта возможность, эта способность перешла к другим режиссерам, для которых это стало, если хотите, исходной точкой всей их работы. Было такое дело. Вот это одна сторона экспериментаторства Леонида Викторовича. Второй тип экспериментов. Опять-таки связан вот с той работой, которую он делал там, где никто не занимался искусством. Товарищи, как можно было в тех условиях поставить такой невероятный эксперимент и на пустом месте построить великолепный, я прямо скажу, не просто великолепный, формально великолепный, а спектакль, который потряс буквально всех, кто его видел. Это Травиата. Причем потряс таких людей, которые никакого отношения до этого театра вообще не имели. Понимаете? Причем этот спектакль был сделан не профессионалами. Это были люди самого разношерстного склада. Но никто из них не был профессионалом. В частности, сама Травиата, она же не была певицей, она не была актрисой. И в течение какого-то полугода, друзья, да, Леонид Викторович сумел построить из ничего и вот из этих людей совершенно исключительный спектакль. Это, простите, такой эксперимент, который редко можно То есть вообще, я таких экспериментов не знаю. Другой пример этого типа эксперимента. Эксперимент, который он сделал в тот период, когда он мучился в театре Ермоловой. И когда он искал какой-то внутренний выход. И он его нашел в университете. Среди студентов университета, влюбленных в театр. И он с этими людьми сделал спектакль Миллера «Смерть комику Ежо».
Они до сих пор помнят.
Вы его... Мы сегодня, завтра мы уже будем слушать Федора Леонидовича, он будет нам из самой книги фрагментов, несколько из творческого наследия, из архива личного. Как у вас, есть еще силы или нет? Минут 18 это займет. Или устали уже?
Да, я думаю, что...
Хорошо, ладно, тогда уже завтра будем лучше из книги. Значит, сегодня мы на этом.
Просто выступление последнее было столь волнительное, что как уже...
Да, после живого, вероятно, уже, так сказать, да. Чтение и слушать.
Нет, право, честно. Это было,
значит, тогда давайте сегодня благодарим всех выступивших. И, кстати, наши товарищи, которые уверяли, что они не умеют говорить, они говорили, очень интересно, необычайно интересно. И так, да, так и дело.
Завтра в
3, да. Завтра в 3.
Всем огромное спасибо.
Я вам не пригожусь, потому что так сложилась жизнь обстоятельств, что мне не удалось длительно поработать с Леонидом Викторовичем. Просто узнав сегодня, что сегодня... здесь посвящена ему беседа, я просто хотел хотя бы на несколько минут тут появиться и сказать некоторые общие мои впечатления о нем, поскольку работали мы, в общем, месяца 3-2, вот так я уж точно вам не скажу. До этого мы были знакомы, встречались, у нас были милые взаимоотношения, отрывочные. Я был зрителем его спектаклей, но вот когда, он приступил к работе над пьесой Питера Устинова «На полпути к вершине» в Театре Моссовета, вот тут мы начали знакомиться. Я должен вам сказать, что прежде всего, я думаю, что это важно, это был человек полного очарования. С одной стороны, с режиссером ведь не чай пить, а работать. Поэтому, может быть, человеческие качества режиссера не так уж важны, скажете вы мне. Но меня просто поражало в Варпаховском, учитывая обстоятельства трудного отрезка его жизни, что он сохранил такую доброжелательность, деликатность, такое прелестное, только оптимистическое отношение и к миру, и к людям. Ну, понимаете, когда режиссер, заряженный такими положительными эмоциями, приходит в репетиционный зал, одно это уже озаряет работу каким-то необычайным душевным светом. И вот когда я столкнулся вот с ним в этом смысле на деле, это меня прежде всего заняло мое внимание. Ну просто редкая доброжелательность и редких нервов, потому что, мы в практической работе были месяца 2-3, даже я, может быть, и преувеличиваю, но никакое, так сказать, Леонид Викторович не могло вывести из себя ни актерской лень, ни какой-то, да хотя при нем-то еще и не успели качества проявиться, все были заинтересованы работой. Вот это, мне кажется, качество... не обязательное, но не лишнее для режиссера. Не говорю уже о том, когда он отвлекался на какие-нибудь, общие театральные или общие жизненные темы, как он всегда бывал интересен. Здесь встает вопрос об эрудиции. Он мог быть и художником, он мог быть и композитором, он мог быть и помимо режиссуры. Понимаете, человек, который вдруг может метнуться к роялю, что-то проиграть, причем совершенно профессионально, или рассказать о чем-то, в области живописи особом, это и эрудиция, и высокий профессионализм. Я впервые работал с режиссером, у которого было иное божество по сравнению с тем, где вырастал я, то есть Мейерхольд. А я все время вырастал в системе божества Станиславского. Тут ведь, когда сейчас я лично с упоением это делаю, перечитываешь томики наследия летописи Станиславского, вы наглядно видите, что Мейерхольд и Станиславский – это ни в коем случае не антиподы. Вот Мейерхольд и Станиславский в конечном итоге, что бы ни говорили вульгаризаторы их отношений. И поэтому я говорю, что вот когда я столкнулся в лице Леонида Викторовича с Мейерхольдовским, оно ни на секунду не помешало разговором с ним, потому что, хотя мы еще не перешли к практическому строению мизансцены, чего-то такого, потому что, повторяю, это все объединено у настоящих художников. Я, вот, кстати, я вам тут же делал на ходу рекламу, читайте книжку Зилова, ужасающую, убивающую настроение абсолютно, потому что она говорит, о, собственно, об идеальной жизни театра, и довольно реально выполнимое было бы желание. Эта книжка должна стать сейчас настольной у директоров, к их расстройству, конечно. Это вы совершили, это вот называется возмущением спокойствия, то, что вы издали. Я о ней говорю сейчас потому, что там есть интересные таблицы Варпаховского. Мне еще не пришлось столкнуться с его, так сказать, его, ну что ли, бумажным хозяйством. Но когда я заглянул сейчас, по вами приводимое, я увидел, что это, казалось бы, наивное для кого-то. Ну что же, режиссер вычерчивает для себя какие-то диаграммы, плотность персонажей, исследует и так далее. Но я вдруг увидел, как это всем звеньям театра может облегчать работу. Причем Леонид Ильич, как я понял, был влюблен в это дело. Но, повторяю, на чей-то взгляд наивное дело. Ну что же чертить там? Но действительно я видел, что это есть тоже профессионализм. Его отдача, его репетируемому предмету, она должна изучаться, режиссуры, конечно, всех возрастов. Я не видел такого, как сказать, предельного владения предметом, такой подготовленности к предмету, которым мы будем заниматься. Такой настырности в хорошем смысле в этой области. Причем иногда, и я чувствую, что ему доставляло это личное удовольствие, он как-то смаковал в хорошем тоже смысле, что он знает, что его не подденешь ни вопросом, ни какой-то догадностью. Он настолько бывал в материале. И я думаю, что если мы вспоминаем его, то вот уж наглядная иллюстрация размеров подготовленности режиссера к предмету, какую он демонстрировал, это образец. Ну, я вспоминаю какие-то отрывочные. Скажем, мы читаем, еще читаем, отрываясь от текста. Я говорю про себя, ох, какой это трудный монолог. Здесь будет кусок Баха, который вам поможет. Тут же вынимает Варпаховский, и мне уже легче. Я еще не знаю, какой, но мне не может не импонировать, что он уже за меня что-то в будущем пути роли высчитал. Я еще не знаю, будет здесь будет кусок Баха, будет легче. Или... Он может позвонить поздно, я к нему звонил поздно. Я 2 дня думаю об вот вашей неточной интонации в такой-то фразе. Посмотрите, страница такая-то, сцена такая-то. Я ее и без страниц знаю. И вы знаете почему? Потому что, если это точное по телефону изложение моей ошибки, режиссер и тогда прелестен, когда он доказывает. Когда режиссер говорит, у тебя не то, и не может объяснить, почему у тебя не то. Это область дилетантизма. А мы там спорили, как так вот запомнили, а речь идет арифметически об одной фразе. И вот через 2 дня он чувствует, я мучаюсь этой фразой, у него там что-то варится, у Лени Викторовича. Вот. И значит, ваша интонационная ошибка в этой фразе, ну, сейчас в том, вы поняли? Понял, все. И так далее, и так далее. Это не могло не импонировать. Причем, надо вам сказать, что, скажем, вот он успел... Ведь почему мы вынесли в уголок нашей афиши, посвящается памяти Леонида Ильича Варпаховского, хотя он был только в начальной стадии спектакля. Во-первых, он выстроил макет спектакля, который в общем и сохранился. Во-первых, он нас зарядил правильно на какие-то вещи, которые ему с нами предстояло бы реализовывать в будущем. Он уже ощущал с нами как композитор спектакля. И несмотря на этот короткий срок нашей с ним работы, никогда ни у одного из нас не изгладится та память о нем, которую я сейчас вам отрывочно пытался передать. Извини, что я так краток, и что я сейчас буду уйти, я поэтому попросился первым.
Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, я хочу сейчас вас, так сказать, уже где-то встретить с юными годами Леонида Викторовича. И если я вчера имел счастье сказать, что я с 35-го года с ним знаком, на самом деле с 34-го, я подумал, то вот сейчас будет, говорит, Анатолий Георгиевич Попко, заведующий музыкальной частью Малого театра, композитор и его соратник с 1922 года. Я не шучу. Игорь, пожалуйста.
Я получил приглашение рассказать о Верпаховском. Я приглашение принял с большой радостью, потому что вот только что выступавший товарищ говорил, что встреча с Леонидом Викторовичем и для музыканта, и для актера была большой радостью. Я попрошу извинения, я разговариваю так хрипло, потом 6 месяцев у меня не смыкание связок. Я не играю сердце. Так что придется глухой голос слушать. Линиана, МХАТ. Ну, приглашение на такой спектакль, как 6 июля. Инакомыслящего, я бы сказал, инакомыслящего режиссера. Это большое мужество прийти в МХАТ. И актеру, и режиссеру. Вот. Верпаховский мужественно, оптимистично, весело. Именно точно сказал Блят эмоционально, что я бы сказал, это определило его дарование интеллигентный талант. Интеллигентный. Он назвал это деликатностью, тактом, можно назвать как угодно, но очарование его было в том, что... Что такое интеллигентность? Это человечность. Процесс творческий очень трудный, очень напряженный, а в Линиане тем более ответственный. Он пришел по-человечески в зрительный зал и на сцену. По-человечески пришел к премьеру и к маленькому актеру, играющему в массовых сценах. А массовых сцен, почему я подчеркиваю это, заостряю, массовых сцен было очень много там, и очень ответственных, и очень надо уметь было организовать эти сцены. Меня удивило, как актера, это уже говорилось, я кое-что буду повторяться, естественно, потому что рисуется портрет человека, и, естественно, он похож, и каждый, говоря об этом же, об его черте характера, явно он будет повторяться. Ну, тем более это истина. Меня удивило многообразие способности, а может даже дарования Леонида Викторовича. Он, потому что спектакль требовал этого, и в первую очередь требовал, необыкновенно легко организовывал, без шума, без крика, без суетни, тихо, деликатно. И обыкновенно, знаете, актеры заняты в маленькой роли, где-то там одно слово или фраза, не особенно организованные и даже довольно наглые, вдруг становились интеллигентными. Правда, в этом интеллигентном театре. Ну вот. И как-то шум, неорганизованность, недисциплинированность уходила, когда входил в зрительный зал, тихо, но тихо, не повышая голос. Он брал и зачаровывал всех своей необыкновенной эрудицией. Вот я сейчас вас слушал, и действительно, ведь все не знаешь о человеке. Я тоже, к сожалению, как Ростислав Янович, встретился с Верпаховским 3 месяца. И на одном спектакле, и был очарован. Но мне стало ясно, насколько пронизан этот человек был театром. Насколько неистов не шумно, не крикливо, не эффектно, не патетично, не пафосно. Ну, делово. Но актеру, играющему Ленина, нужна помощь не в массовке, не в организации, великолепной организации спектаклей, которая тоже ему, конечно, помогает. Я, например, 20 лет поиграв Ленина, убежден совершенно, что ни один самый одареннейший актер не может один сыграть Ленина. Один не может. Должна быть культура, культура театра, культура режиссера, культура музыканта, ансамбль, партнеры и так далее, можем много перечислить. И вот это все, эту атмосферу, атмосферу незнакомую. Я был мальчишкой в Ленинграде, правда, свидетелем был событий всех, и штурма Зимнего дворца не видел, но видел, как шли на этот штурм. Матросы, рабочие, видел, как горел участок против нас. Мы были в буржуйской интеллигентной квартире и, так сказать, ждали выстрел по нашим окнам. Но папа был из буржуев, которых терпела рабочим матросская масса, и по нам не стреляли. Но я видел мальчишескими глазами все это. Я не знаю, Варпаховский однолеток со мной, 8-го года рождения. Он видел, наверное, в Москве это. Но с удивительной силой воплотил он это в таких жгучих, уплотненных, секундных, минутных, часовых моментах, мгновениях, как говорится. Мгновениях, 17 мгновений. Тут были эти мгновения, и надо было их зафиксировать. Шатров Миша помог документальной драмой. Документальной, но не фотографической. И вот, знаете, я первый раз вспоминаю, чтобы так складывалась работа. Работа складывалась не в зрительном зале и не на сцене, хотя на сцене напряженнейше работали по 24 часа. Но работа складывалась и у Варпаховского на квартире, и у меня на квартире. Это первый раз в жизни я почувствовал, ощутил, что я нужен как актер. То есть был, я включен в штаб, в эту тройку постановки. Драматург, режиссер, актер. Со мной советовались, со мной меня спрашивали. Ну, конечно, творчество не может быть проводиться в атмосфере грубости и хамства. Но, конечно, актеру льстит. Вернее, это не то слово. Актеру приятно, творчески приятно. Сердце не болит, когда рядом с тобой присутствует деликатнейший человек. Искусство требует деликатности. Ленин сам был деликатный человек. И Ленина решать нельзя одному человеку. Решать должен быть рядом все время мудрый и умный советчик. Вот я узнал, что с университетским образованием. Да, с университетским образованием. Даже больше. И вот этот подсказчик, этот архисуфлер по интеллекту, по знанию, что здесь просто, знаете, интуитивно очевидно, но скорее по мысли, по логике, отгадыванию, как вьется мысль Ленина в этой чрезвычайной обстановке, подсказывал мне каждый раз Варпаховский, ненавязчиво, нигде не выпирая, Хотя спектакль с точки зрения, примера архиформализма был самый формалистический и помирил меня с формализмом, потому что это так органично входило в спектакль, что иной трактовки, иного решения оформления спектакля я сейчас не вижу, не представляю. Огромнейшая карта, колоссальный горизонт на зрительном зале была Россия. Кстати, хорошо очень выполнен. И большой театр. И верил, что это большой театр, и сцена большого театра. И чудом каким-то превращенный зрительный зал в большой зал большого оперного театра. И верили в это. Ведь, простите, что я не так... Мне хочется уложиться хоть 12 минут.
Борис Андреев, вы знаете, радио не
ограничено. Да. Понимаете, поэтому некоторый хаос. Ведь, например, часовые. Я, честно говоря, даже выходил из роли, я в темноте был, там сцена впереди была. Я любовался вся это. Это эффектнейший, но не эффектный ради эффекта мизансцены, а смелой мизансцены. Да, другой раз там смеялись, там тихонько, малый зрительный зал не равный. Но ведь это же завораживало. Когда зрительный зал арестовывался, и зритель входил, так сказать, в исполнительские функции воли режиссера. Это же в какой-то степени, я не боюсь сказать, это чудо. Когда пулеметы выставлялись на этих самых зрителей, за которые платили деньги, выставляли пулеметы. И зрительный зал это принимал, потому что это было органично. Леонид Викторович смело задумал спектакль. К сожалению, даже сегодняшние, даже современнейшая техника не в состоянии была выполнить того, что фантазии неуемной, но реалистической, документальной виделось Леонид Викторович. Например, я никогда не слышал вряд ли это еще возможно, но ему хотелось так же, как вот ваш театр, ваш оркестр ваш такой самодеятельный, а вместе очень смелое начинание в колонном зале, ему хотелось, чтобы театр был, может быть, гораздо более технически оснащен. Например, так, зрительный круг должен был медленно, очень медленно, все время двигаться. И пока шла сцена, вот так, все ракурсы принимал эта сцена. И так и уходила. Приходила другая сцена. Ну, вы знаете, мятеж эсеров, эсеры, большевики сменяли сцену за сцену. Эсеры, большевики, ленинский кабинет и так далее. Это не было выполнено. Это было бы замечательно, потрясающе. Часы. Ведь кто мог придумать часы в драматическом, документальном, реалистическом спектакле, вроде навязчиво крупные часы, вот такие светящиеся. А это не было никак не навязчиво. Это было очень органично, очень нужно, очень по минутам и секундам, я повторяю, отсчитывала эти напряженные минуты.
Вот часы истории, наверное.
Да, часы истории. Вот так. Я вообще, мне посчастливилось, я играл кремлевский, играл третью патетическую с разными режиссерами, но такого наслаждения, которое я получал 6 июля, я не припомню. Знаете, у меня было так, есть упоение в бою. Так это было, есть упоение в бою. Так было расставлены силы, с такой силой и страстью. А вместе с тем страсть никогда не превышала логики мысли. Вот это какое-то, очевидно, прямо преемственность от Станиславского, его органика мысли. Органика такая, что актер рядом стоящий подчиняется этой органике, и все кровеносные сосуды эмоций, страстей точно по каналу идут по этой стремительной, молниеносной мысли. Вот я думаю, что это он, может быть, даже знал, но это ни в коем случае не копирование. Своим путем он так мыслил. Мысли молнии, потому что он говорил Немирович дальше. Вот здесь я конкретно ощутил, что такое мысли молнии. В этой штурмующей обстановке, в этой критической обстановке, когда Ленин должен быть стратегом, когда Ленин должен быть спокойным, когда минуты решают все. И, конечно, спектакль сделан был как симфония, и которым дирижировал, и главным дирижером был Варпаховский. Но он не мог каждый день присутствовать на спектакле. И спектакль, стыдом хата, стал разваливаться. Вот. Я очень скорблю о том, что такое режиссер после того, когда он уходит. Это его спектакль. А прискорбно, что этот спектакль не идет на хатовской сцене. Например, такой пример. Вот мы готовились к поездке в Англии. Но там выяснилось, что английская сцена мала, мхатовская больше. Ну, еще какие-то там вещи, которые нельзя было. Ну, естественно, английский зрительный пулемет не наставишь, и часовыми не окружишь. Так что утери какие-то были. Так он создал совершенно иной. По мысли тот же, по идее так же, но совершенно иной спектакль, который тоже увлек зрителей. То есть тогда зрители, кто актером были, увлек своей новой формой, своим новой образностью. Так что я встретил режиссера-мыслителя в самом высоком смысле слова, я не преувеличиваю, фантаста, человечного из всех человек, всех людей, с которыми я встречался, мне очень повезло в режиссуре. И мне хочется сказать на прощание всем, наверное, семинару Варпаховского, что я ему очень благодарен, как актер. И эту благодарность пронесу до конца жизни.
Спасибо.
Спасибо.
Основан, не записывайте, пожалуйста, несколько слов. Борис Иванович, я думаю, что вы не поправите, если вдруг меня память изменила, но в ту ночь, когда прошел постсовет этого спектакля, то в очень сложный период он, Леонид Викторович, сдавал спектакль. Смотрело художественное руководство и художественный совет. Это были два разных организма, насколько мне это
нравится. Да, я просто спрашиваю.
Да нет, просто я ничего тоже не буду таких. Это, к сожалению, в истории. Нет, ну просто я скажу опять о Варпаховском, об одной его реплике, которая до конца показывала, что для него замысел был, так сказать, для него единственно возможным, как он умел интеллигентно иногда отстоять свой замысел. Значит, художественный совет руководимый Аллой Константиновной очень хорошо оценил этот спектакль. художественное руководство на нем не присутствовало, и в 9 часов вечера, это мне Леня в ту же ночь говорил, так сказать, мы обычно где-то в горло 12 созванивались, а позже, в 9 часов была назначена встреча с художественным руководством. Трио, коллеги, Кедров, Станицын и Ливанов. Был выделен Виктор Яковлевич, который ему сказал, что Станин Игоревич, мы очень, так сказать, рады спектаклю, но есть вещи, которые мы не можем принять. Что же? Ну, так, хорошо сказал, что нельзя в художественном театре арестовать зал. Это нельзя, это невозможно. На что Леонид Викторович сказал, что ну и что же, пожалуйста, вы руководство, решайте, вы можете любым образом изменить любую мизансцену спектакля, вы руководитель театра. Единственное, у него небольшая просьба. Пожалуйста, снимите мою фамилию, больше никаких претензий у меня нет. На этом разговор кончился, больше ни одного замечания не было, спектакль пошел как он. Так, что? А, хорошо, так вот просто дайте мне эту рукопись, больше ничего, если вам не трудно. Это что-то другое, хорошо. Так, теперь, или вы начинаете, Давид Александрович, сразу,
сходу.
А Соль может начать?
Я могу.
Пожалуйста, давайте сейчас композиторам слово, да?
Я продолжу.
Хорошо. Тогда, пожалуйста, слово имеет композитор.
Соль, моя фамилия.
Вот я знаю, нет, я знаю, как фамилию.